касается взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Мои жизни складываются такие отношения крайности. То есть отношения с мужчиной складываются либо с агрессией, то есть мужчина агрессор, или мужчина как маленький сынок. Я все время в отношениях колеблюсь. Я начинаю очень сильно заботиться, и меня обвиняют, что я не слишком отдаюсь в этих отношениях. Или в других отношениях я веду себя там спокойно, ну как бы на мой взгляд, вот, спокойно, там, выдержанно, и меня считают очень гордой. Скажите, пожалуйста, какое качество характера основное мне нужно сгармонизировать, чтобы в мою жизнь пришел мужчина моей мечты? Спасибо большое.
Это невозможно. Вы поставили семейную жизнь целью своей жизни, поэтому вы идете ложным путем, и вы, несомненно, пострадаете очень сильно на этом пути, несомненно. Лучше бы вы не приходили на эту беседу, потому что я не могу вам врать. Человек должен остаться с тем человеком, которым он живет, со всей силы держаться этих отношений, потому что семейная жизнь предназначена только для того, чтобы нас наказать. Когда человек принял это наказание как награду, и просто живет с тем, кто его мучает. Как бы он его ни мучил, так или так. Вы описали все правильно. Потому что у человека, у любого, есть два типа мучения в семье. Или он мучается тем, что он сам мучает, или он мучается тем, что он другого, что другой его мучает. Есть только два типа семейной жизни в этом мире. Потому что все эгоистично настроены люди. И есть только два типа семей. Отгадайте, какая у вас. Первый вариант. Вы мучаете близкого человека, он терпит. Второй вариант. Вы терпите, он вас мучает. Отгадайте, какая у вас семья. Какая бы она у вас ни была, оставайтесь в ней. Потому что всегда в этом мире и везде есть только один тип семей. В семье человек сдает экзамены. Поэтому какой бы муж ни был и какая жена бы ни была, надо просто служить Богу в своем сердце. Жить для развития, для самосовершенствования, терпеть своего близкого человека, устанавливать с ним глубокие отношения. И когда вы победите свою судьбу, то с этим человеком вы получите неземное счастье. И пусть вы будете для него как старшая, и он будет унижен, или вы будете для него как младшая, и вы будете унижены. Какие бы отношения ни были, но если вы будете думать о Боге в этих отношениях, никогда не разрушать семью и молиться, то в этом случае вы, несомненно, обретете глубочайшее счастье в отношениях с этим человеком. И ваша цель материальное будет достигнуто. Но веды говорят, что эта цель подобна лужице от телячьего копытца по сравнению с океаном, который дает человеку духовное развитие и отношения с Богом. Только скупцы стремятся в этом мире к этой лужице от телячьего копытца. Это слова священных писаний. Вам надо через общение с возвышенными людьми глупость в своем сердце победить, и понять, для чего предназначена человеческая жизнь. Потому что много жизней вы живете в этом мире. В одной вы были мужчиной, в следующей женщиной, потом 5 мужчин. 6 жизней назад вы вообще были в животном теле. И везде вы занимались только тем, что строили семейную жизнь. От этого ничего не меняется в жизни. Если бы вы эти 6 жизней подряд занимались духовной практикой, вы бы уже не были в этом мире. Вы бы жили там, где есть вечные отношения. И эти отношения наполнены глубочайшим счастьем, неземным, которое мы даже представить себе не можем. А если вы хотя бы одну жизнь занимались духовной практикой, а это означает свою личную жизнь поставили на второе место, хотя бы одну жизнь, то вы бы уже не жили на планетах, где страдают. Вы бы находились бы уже там, на высших планетах, испытывали глубокое счастье в этой жизни. По-настоящему разумные люди направляют свою жизнь только для самосовершенствования. В следующей жизни или они получают огромное счастье и продолжают заниматься при этом самосовершенствованием, или вообще уходят из этого мира страданий. Но если человек целью своей ставит личную жизнь и счастье в семье, никогда он не может с таким настроением освободиться от страданий и подняться выше. Поэтому высшей целью человека означает, о чем он должен думать и мечтать. Высшая цель означает то, о чем человек думает и мечтает. Как определить, какая у меня высшая цель? О чем я думаю и мечтаю, такая у меня высшая цель. Судьба ставит одну высшую цель человека, а разум, человек разумом себе ставит другую цель. Ему думается и мечтается об одном, а он говорит себе «стоять! Я хочу другой жизни!» И начинает требовать от судьбы другой. Он молится и плачет, говорит, я хочу другой жизни. А изнутри у него прет, нет, ты хочешь семьи. И так он сражается, пока не побеждает. Когда наступает победа у него в сердце, то в результате этой победы он обретает хорошую семью, как Бог ему дает награду. Хорошую семью всегда получается только как награда. Счастливая семейная жизнь в этом мире только награда. Человек не может с помощью поисков ее найти. Точно так же, как кубок чемпиона мира не заслуживается с помощью поисков. Он заслуживается с помощью сражения. Если человек выиграл соревнование, он получает кубок. Не выиграл, не получает. Купив его за деньги, ты не получаешь титул чемпиона мира. Он может стоять этот кубок у тебя дома, ты можешь любоваться и думать, о, я почти что чемпион мира. Но это самообман. Точно так же человек, который хочет быть счастлив в семье, он должен это заслужить. А это заслужить означает жить для Бога. Если человек живет для Бога, он отрабатывает всю семейную карму. И он получает награду, счастливую жизнь в этом мире, как награду. Как награду. И надо понять, что несчастье в этом мире – это всего лишь способ отношения с нами высших сил. Это не неудача. Люди в страсти думают, что мне не повезло, блин, вот сейчас еще раз попробую, тогда повезет. Точно так же, как таракан, который ползает на полу, и как бы сверху стоит человек, который не хочет, чтобы он полз в эту сторону, постоянно ставит ногу перед ним. Таракан бежит, он, опа, не повезло, блин, опять. Ну что такое? Он раз разворачивается и туда бежит, опять нога, не повезло. И он опять бежит, опять нога, ах, не повезло. А единственное, что он должен сделать, он должен побежать в другую сторону, к Богу, понимаете? И тогда он обретает мозги сразу, он перестает быть тараканом. Понимаете, потому что сколько он бы ни бежал в семейную жизнь, ему всегда будет не вести, всегда будет не вести. И людей в эту эпоху, есть много вариантов. В эту эпоху Бог разрешает людям жениться по 50 раз. Пожалуйста, ну по 45. Ну еще раз, пожалуйста, Господь, еще раз, ну еще раз. Ну, очень гуманно Господь к людям в эту эпоху относится. Он говорит, ну ладно, я тебя давить не буду. Еще раз хочешь в ногу воткнуться, ну воткнись, ты совсем дурной. Воткнись еще раз в эту ногу. И он опять бежит. Вновь и вновь. И он хочет, нет, вот в этот раз повезет. Нет, вот в этот раз повезет. Потом у него закономерность появляется. Он думает, опа. Он видит, что на самом деле есть только два варианта в его жизни. Или левая нога, или правая. Если он понимает, так, что-то не то. Надо думать, что делать теперь. Потому что или левая нога, или правая, больше вариантов нет. Я вас очень люблю, я не смеюсь над вами. Я смеюсь над собой. Над собой. Я такой же, как вы, не волнуйтесь. Я тоже сам. Вот, идея заключается в том, что человек должен плакать по желанию духовной жизни. Эта возможность осуществляется только через отношения со старшим. Только старший может привить настоящее понимание, для чего нужна эта жизнь. И когда человек идет в правильном направлении, тогда высшие силы отпускают его судьбу и дают ему награду. Ведь на самом деле очень просто жить счастливо в семье. Для этого надо просто получить санкцию на это. Человек может ломиться на завод без пропуска. Тысячу раз его будут останавливать, тысячу раз и вышвыривать оттуда с этого завода. Но потом ему выписывают пропуск, он просто проходит, показал пропуск. Ему говорят, пожалуйста, проходите, будьте счастливы в личной жизни. Для этого надо иметь разрешение. Несчастье в этом мире, причина только одна. Мы не имеем права. Разумный человек понимает это и не дергается. Он живет так, как ему положено. Поэтому в прошлой культуре люди никогда не разводились. Они знали, в сердце с самого рождения, они знали, что тяжелая семейная жизнь нужна мне для того, чтобы очиститься. Поэтому я ей живу. Ни в коем случае они даже не помышляли о том, чтобы развестись, потому что потом будет еще хуже. Когда человек разводится, ему еще тяжелее экзамены ставят. С каждым разом все тяжелее и тяжелее. Поэтому мы живем в культуре невежественной совершенно. Люди не понимают, что происходит. Они думают, ах, не повезло, сейчас вот я... Нужно карту составить правильно. Карту составил, и все. Я знаю одного астролога, он искал себе жену по карте. И нашел, он был очень таким известным человеком достаточно. Сейчас известный человек. И он понял, что кому бы я ни сказал, она выйдет за меня замуж. Потому что, когда мужчина достигает силы какой-то определенной, большинство женщин готовы за него выйти замуж. И он увидел девушку, которая совместима с ним лучше, чем он видел когда бы то ни было. Он подошел к ней и сказал, смотри, моя хорошая, видишь карту? Мы с тобой будем счастливы. И она согласилась. Она хочет, каждая женщина хочет быть счастлива в личной жизни. Они прожили вместе 3 дня. И жуткими скандалами разошлись там, враги на всю жизнь. И у него такая реализация пришла, что тебе не поможет ничего, кроме духовной жизни. Только милость Бога поможет человеку обрести хорошую семью. Только милость Бога. Но карту надо составлять все равно. Потому что кроме милости Бога есть еще также и дебилизм. Как дебилизм. Иногда судьба испытывает человека, она подсылает ему вообще не того. Старшие астрологи, есть несколько категорий людей, которые могут тебе сказать, что тебя и судьба обманывает. Это влюбленность ничего не говорит. Это просто им есть та опасность, которая человека приводит к жутким страданиям. Когда человек влюбился, он не должен строить сразу отношения. Надо идти к старшим духовно, сказать, мой человек или нет. Они скажут, потому что у них сердце настроено правильно. Потом идти к астрологам, подтверждение получить. И потом к благочестивым родителям. Если родители благочестивы, их сердце тоже скажет правильно. Если родители не благочестивы, лучше к ним не ходить с этим вопросом. Это очень опасно. Три категории людей, которые могут помочь создать семью. Но не сердце любящего человека. Это как раз обманка. Веды говорят, есть несколько примеров, как живое существо попадает в жуткие страдания. Первый пример – это мотылек и лампочка. Мотылек самое большое счастье испытывает от света. Когда он летит на свет, он испытывает жуткое блаженство и сгорает на этом свету, теряет жизнь. Дальше, рыба самое большое блаженство испытывает от чувства вкуса. Поэтому даже несмотря на то, что ее колет, она сосет этот червяк до последнего, пока ее не вытаскивают, она не теряет жизнь. Слон испытывает большое счастье от отношений со слонихой. Поэтому слониху обучают, и не надо слона ловить в джунглях. А просто слониха проходит где надо, и потом его сама заводит в стойло. И он бежит, как дурак за ней. Олень, самое сильное чувство его, это слух. Он всегда слушает природу, и он поэтому такой изящный. И охотники просто ходят с рожками, дудят в них, олени собираются, них убивают. И следующий пример – это влюбленность человека, веды говорят. Точно так же, как олень, и рыба, и мотылек, и слон. Влюбленный человек теряет себя из-за того, что он доверяет этому чувству. Поэтому и когда человек не должен доверять своей влюбленности, он должен основывать свой выбор на мнениях старших. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день, постречалась с Колюшкой, на свое я горюшко. Ах, мамочка, зачем? Знаете такую песенку? Она об этом как раз.
Как от этого избавиться?
Если ты замужем, от этого избавляться не надо. Муж влюбился, да? А что?
Я влюбилась.
В мужа?
Нет.
А, вы влюбились не в мужа. Это нормально. Ничего не делать. Влюбленность – это обычное чувство человека. Пока мы не полюбим Бога, энергия влюбленности должна куда-то идти. Так как в семейной жизни влюбленность заканчивается быстро, поэтому человек периодически в кого-то влюбляется, будучи в семье. Он живет раз, кто-то ему... Влюбленность означает, что тебе свернули мозги просто и все. Это энергия любви. В гармонию с кем-то почувствовала, тебя туда понесло, потащило. Самое главное, принцип такой. Ничего не делать. Ничего не делать означает не общаться, не встречаться, ничего не делать просто вообще. Вы уже начали что-то делать, да? Хорошо, тогда вам надо менять карточку в мобильном телефоне, писать до этого записку. Прощай, со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом, небом апреля. Понимаете, нет? Иначе ваша жизнь будет уничтожена. Так же, как у этого мотылька, у этого слона. Что делать? Очень решительно, стиснув зубы, терпеть, ныть, плакать, разорвать эти отношения немедленно. Потому что они убьют всю твою судьбу. Веды говорят, что если ты прожил с человеком больше года и не можешь уйти, значит Бог держит эти отношения. И можно задать вопрос, а почему я не могу уйти? Почему я не могу уйти? Я хочу уйти от него, от этого человека, а не могу. Почему? Потому что Бог держит отношения. Отношения связаны. Людей связали друг друга, потому что Бог дал тебе человека. И живи с ним. Теперь я влюбился и хочу уйти из семьи. Меня не пускают, потому что Бог говорит, ты дурак, я тебе последний раз говорю, оставайся в семье, иначе хуже будет. Но человек говорит, нет, я хочу любви. Любовь так с Богом надо строить, а не с человеком. Человек предназначен для того, чтобы выполнять перед ним свои обязанности, и любовь возникает как награда, когда ты их выполняешь. Настоящая любовь означает способность терпеть человека, уважение к нему, верность и искренность. Это стадии чистой любви и развития в семейной жизни. А влюбленность — это не любовь, это обман, который и приводит человека к неудаче в жизни, который и приводит. Вы уже летите на этот огонь судьбы, я это вижу. И это страшно, и хорошо, что вы задали этот вопрос. Это значит, вы разумный человек, несмотря ни на что. Поэтому разрушите немедленно эти отношения. Немедленно после этого Бог в вашем сердце будет рад вами. Вы перестрадаете, перемучаетесь, и потом будете благодарить судьбу за то, что вы пришли на эту беседу. Тысячи-тысячи раз вы будете благодарить эту судьбу. Тысячи-тысячи раз. Сейчас у вашего мужа плохой период, его отшибло от личной жизни. Он испытывает холод по отношению к вам. Вы не знаете, куда себя деть. Здесь сидит.
Да.
Замечательно. Вы испытываете холод по отношению к нему. Ничего не отказывайте от своих слов. У него этот период плохой закончится через 1.5 года. И у вас будет счастливая семья после этого. И большая глубокая любовь. Я вам очень благодарен за вашу искренность, когда в присутствии мужа вы задали мне такой удивительный вопрос. Это признак огромной смелости человека и огромной чистоты. Потому что влюбленность — это естественная вещь. Это уже вы муж, да? Влюбленность — это естественная вещь, это уже теперь для мужа. Влюбленность — это естественная вещь, естественная приманка для каждого человека и естественное испытание. Когда человек попал на эту удочку, и близкий человек не понимает, что он просто, этот человек, попал в беду, то этот близкий человек попадет точно в такую же беду, точно в такой же ситуации, и Бог его будет учить через поедание испражнений. Поэтому, если человек разумен, он принимает своего близкого человека, в каком состоянии бы тот ни находился. Если близкий человек совершил ошибку в результате того, что на него повлияла огромная сила, действующая в результате его судьбы, то близкий человек прощает его за это и считает, что ничего не произошло. Разумный. А тот, который не прощает, получает то же самое. Таков закон. Есть народная примета. Если ты осудил за что-то человека, влипнешь в ту же самую ситуацию, без всякого сомнения. Особенно это, если касается личной жизни. Я сам был свидетелем того, что один человек очень сильно ругал своего друга, который бросил свою жену с ребенком и ушел к любовнице. Через год этот человек, который ругался и просто ненавидел своего друга за такой поступок, влип в ту же самую ситуацию. Он бросил свою жену с ребенком и точно так же ушел. Это результат осуждения. Человек может пытаться помочь, но если ты не можешь помочь человеку, тогда не мешай. А если ты осуждаешь близкого человека, еще хуже результат получается. Это касается всех нас. И эта семья является уникальным примером, как надо решать вопросы своей судьбы. Девушка в присутствии мужа встала, задала вопрос, который теперь разрушил всю ее плохую карму. То есть благодаря тому, что я об этом сказал, сейчас у нее воскресла судьба, восстановилась.
А если кроме верности и искренности ничего больше не осталось?
Ну, значит, Бог вас сильно любит. Сильно любит, значит. Он испытывает вас по полной программе, значит.
Значит, так дальше жить.
Да, конечно. Это означает, что вы нужны только Богу. Но это не значит, что у вас не будет счастья в личной жизни. Вам надо идти дальше этим путем, и вы увидите, как Бог будет милостив к вам, и как Он прольет на вас глубочайшее счастье и любовь. Вы уже, живя такой жизнью, обрели от Бога очень много. Благодаря этому противоречию, которое существует в вашей жизни, вы сидите здесь сейчас и изучаете, как правильно жить. Если бы его не было, то вы бы здесь не сидели. Веды говорят, что по-настоящему проклятые в этом мире только те, у кого есть настоящая счастливая семейная жизнь. Потому что когда человек попадает в такую настоящую счастливую семейную жизнь, у него пропадает всякий интерес к самосовершенствованию, к развитию. У него и так все хорошо, как в том мультике «Не были мы ни на каком Таити, нас и здесь неплохо кормят». Такой толстый кот лежит с маленькими ножками. Поэтому воистину по-настоящему удачлив тот, кто получил какие-то трудности и испытания в своей судьбе. Потому что эти трудности и испытания — это не что иное, как подарок нам Бога, который показывает нам, что здесь делать нечего. Здесь делать нечего. Надо готовить себя к более будущей, более чистой и возвышенной жизни. В этом предназначение жизни человека на земле. Отрабатывать, принимая ее. Отрабатывать. Экзамен не сдал, сдавай.
Переэкзаменовки нет, не назначено.
Хорошо. То есть нет сейчас близкого человека. Хорошо, ответ на ваш вопрос такой. Вы поступили жестоко по отношению к своему близкому человеку. И сейчас вы не можете выйти замуж. Из-за того, что эта жестокость продолжает оставаться в вашем сердце. Есть два выхода. Первый выход. Если Бог вас ждет, это значит, что близкий человек еще не женился и ждет вас. Не ваш вариант. Не ваш вариант. Второй вариант, он уже женился. Это означает, что вы должны раскаиваться сейчас, плакать. Говорить: Господи, прости меня за это поступление. Больше никогда в жизни так не поступлю. Никогда в жизни. И эти слезы должны у вас длиться где-то 6-7 месяцев. После этого вы почувствуете облегчение сильное в сердце. И немедленно, как только это облегчение произойдет, так как у вас сейчас идет хороший период, Бог вам немедленно даст хорошего человека после этого, который будет так же мотать вам нервы, как и все остальные. Потому что я знаю много примеров, когда люди занимаются духовной практикой, потому что я сам занимаюсь, у меня общество такое, и они мотают друг другу нервы точно так же, как и все остальные. Замечательно. Да, означает, что семейная жизнь, она предназначена для испытаний, как у духовно развитых людей, так и нет. Но есть особая категория людей, которые действительно победили свою судьбу, и у них семейная жизнь становится нектарной. Я также знаю такие семьи, которые, занимаясь духовной практикой, достигли таких отношений уже сейчас в этой жизни, что они испытывают глубокое счастье в отношениях как со своими родственниками, так и со всеми другими людьми вокруг. Такие примеры у меня тоже есть. Поэтому смело вперед. Но мы строим в этом мире отношения только с Богом. Вы сделали, поступили жестоко, Бог вас не может простить. Имейте в виду, что вы с Ним имеете отношения только, а не с кем-то другим. Этот человек, он не простил вас. Этот человек не простил, но и не против вас сильно. Потому что на самом деле он сам поступил нехорошо по отношению к вам в этой ситуации. И он это понимает. Поэтому он и не простил, и не против вас. А Бог не простил. Вы сейчас именно с ним строите свои отношения. Понимаете, один только совет. Не делайте так же, как человек, который в этом анекдоте сделал. Человек висел на крыше 9-этажного дома, сорвался. И когда он летел, он кричал: «Господи, я буду жить так, как ты хочешь, только, пожалуйста, спаси, сохрани мою жизнь». И на уровне первого этажа он зацепился за куст. Потом он слез как бы с этого куста, там с дерева с этого, слез и подумал, какие только мысли не приходят, когда летишь с 9-го этажа. Это значит, что ему придется еще раз лететь в ближайшее время. Но уже без всяких вариантов. Понимаете, нет? С Богом нельзя шутить, да?
Я как-то не могу выбрать религиозные традиции и не хочу строить отношения с Богом. Можно ли это делать не религиозно?
Надо искать. Человек должен иметь наставников в жизни. Наставники всегда это те, кто идут путем, который им дали другие. Наставником не может быть человек, который ему не дали знания свыше, кто-то другой не дал. Человек не может создать свою духовную традицию, это шарлатаны только так делают. Поэтому единственный выход один – ездить, искать, ходить и ждать милости Бога. Искать в разные… Выбор очень большой. Когда есть отпуск, свободное время, надо ехать в разные святые места и погружаться в те отношения там, которые там существуют. Рано или поздно сердце вам подскажет. Я могу вам сказать только то, что я знаю про вас. Я знаю, что вы уже занимались духовной практикой определенной в прошлой жизни, но вы не встретили еще людей из этой традиции, насколько я могу чувствовать. Вам надо дальше искать, и вы найдете. У вас так уже много стало. Вот молодой человек, да.
Олег Геннадьевич, я хотел вас поблагодарить за вашу деятельность и хотел бы вас поинтересоваться. Какие советы вы можете дать по поводу служения семье, родителям, в том числе и дедушкам, бабушкам, которых уже нет, возможно, вот сейчас здесь. И как служить людям?
Садитесь. Родителям надо служить на расстоянии. В нашу эпоху в основном родители не живут благочестивой жизнью. Есть три способа отношения со старшими, которые человек должен знать. Первый способ называется предание. Этот способ человек культивировать может только со святым человеком. И если это не святой человек, то предание ему приведет к разрухе всю жизнь. Поэтому надо быть сначала точно уверенным, что этот святой человек, изучать его жизнь. И когда сердце уже будет уверенным, тогда можно посвятить ему, отдать ему свою судьбу. Буквально в смысле слова, молиться, чтобы он позаботился о твоей судьбе. Что стать частичкой в его судьбе, в его жизни. Если ты точно знаешь, что это святой человек. Мой духовный учитель является таковым. У меня нет никакого сомнения в этом. Я в этом убеждался 1000 раз. Поэтому я предаю свою жизнь ему полностью, без остатка, отдаю в своих молитвах. Второй способ отношений со старшими называется почтение. Почтение. Почтение – это особый способ отношения со старшими, когда ты выполняешь наставления старших, когда они тебе что-то говорят. Почитание означает, что ты всегда будешь делать так, как старшие говорят. При этом не означает предание, потому что ты можешь это делать просто из чувства долга. Не обязательно ты им веришь во всем и предаешь им свою судьбу. Но обязательно ты должен делать то, что они говорят. Такие отношения можно строить только с теми старшими, которые ведут благочестивую и честную жизнь, которые сами искренне стремятся к Богу, но при этом имеют какие-то недостатки. Третий способ отношения старшим называется уважение. В этом случае ты просто молишься за своих старших, строишь отношения на расстоянии, мысленно почитаешь их, уважаешь их, но при этом, видя, что они дают тебе неправильные советы, наставления, извиняешься перед ними в своем сердце, а может быть даже и не в своем сердце, а словами, и все равно живешь так, как ты считаешь нужным. При этом у тебя должен быть старший, на самом деле старший, который подтверждает, что ты правильно поступил. И таким образом надо постоянно молиться за своих родителей и своих старших, и постоянно помогать им во всем, финансово, материально. Надо помогать им в лечении, если необходимо. Если они остались без защиты, их надо защитить. Если они не могут сами прокормить себя, они могут двигаться, надо переехать, все бросить и помочь им в последние моменты жизни. Жить или перевести их к себе и заботиться о них до смерти. Так человек должен поступать со своими старшими. Я знаю одну даму, которая считает, что она очень духовно продвинулась. Ее мама загибалась, живя в трехкомнатной квартире, и попросила дочку пожить рядом с ней. Дочка посчитала, что ее мама материалистка, и она не принесет ей счастья в совместной жизни. В результате дочка уехала в святое место, и мама спокойно загнулась одна в этой квартире. Но перед тем, как загнуться, Господь ей послал женщину, которая начала за ней заботиться и с любовью служила ей, верой и правдой. В результате мама переписала свою квартиру на эту женщину. И дочка приехала, позвонила к себе домой, мамы нет, открывает другая женщина и говорит: «Извините, но меня прописали здесь. И у меня нет жилья, поэтому я буду здесь жить». И эта женщина по воле Бога осталась без жилья. Почему? Потому что она поступила неправильно. И хоть она молится Богу, хоть не молится, Господь наказал ее за жестокость по отношению к своей матери. Таков закон, по которому этот мир живет. Как относиться по отношению к другим людям? Надо всегда понимать, что другие люди – это экзаменаторы в нашей жизни. Если ты желаешь им блага и добра и всегда молишься за них, тогда ты правильно поступаешь по отношению к ним. Если человек, который подчинен тебе, совершает неправильный поступок, ты должен наказать его. Если этот человек занимается духовной практикой и совершает неправильный поступок, ты должен наказать его сначала, а потом просить у него в сердце прощения, если он недоволен твоим наказанием, до тех пор, пока сердце твое не успокоится. Если этот человек, который является твоим подчиненным, совершил неправильный поступок, и ты его хочешь наказать, а он пытается сопротивляться этому, ты все равно должен его наказать. Даже если это требует совершения насилия. Иначе он обнаглеет еще больше. Или пускай он выходит из твоего подчинения и живет как хочет. Если человек, который совершил плохой поступок, не находится в твоем подчинении, ты не имеешь права не то что наказывать его, а даже плохо думать о нем. Человек должен всегда размышлять так. Если я не могу помочь этому человеку своей любовью и растопить его грех своей любовью, тогда единственный выход для меня – это ему не мешать. Не мешать означает не осуждать, не мучить его своими мыслями, а просто простить и все. А если человек является старшим для тебя, и он совершил плохой поступок, то ты даже в мыслях не должен допускать об осуждении его. Надо об себе четко говорить в сознании, это вообще не твое дело, вообще не твое дело. Так надо относиться по отношению к другим людям, всегда служить им в своем сердце, молиться и всегда выполнять перед ними правильно свои обязанности. Старших всегда надо уважать, чтобы они не вытворяли. Но не означает, что всегда надо их почитать и всегда им надо поклоняться. Почитать старших можно тогда, когда они ведут честную жизнь, а предаться старшим можно тогда, когда он достиг святости. Равных людей нужно относиться к ним по-дружески. И если человек принимает твою дружбу, то ты можешь дать ему по-дружески совет, как жить правильно. Но ты не имеешь права его наказывать. Можешь дать ему совет просто. Младших ты должен наказывать, хочешь ты этого или нет. Особенно это, если это твои дети. И поэтому квалификация родителей такая. Человек должен жить очень честной и правильной жизнью для того, чтобы иметь право наказывать своих детей. Потому что если он живет честной и правильной жизнью, дети, они хотят того или нет, будут его уважать. Когда дети начинают уважать старшего, это значит, что он имеет право их наказывать. Он должен сказать своему ребенку, извини, мой хороший, ты наказан с любовью. И поставить его в угол. Мальчика можно дать по попе. Девочке обязательно надо просто все рассказать. И можно лишить ее свободы, но никогда нельзя ее бить. Но если старший, думая, что он испортит отношения с младшим, не наказывает своего ребенка, он разрушает его жизнь. Наш век, в котором мы живем, люди живут в основном в страсти. Это означает, что они никакой власти над своими детьми не имеют. Потому что они сами живут нечестно и неправильно. Дети это видят. Когда дети не уважают своих родителей, то значит у родителей нет никакой санкции наказывать своих детей. Если, несмотря на это, родители наказывают своих детей, сами при этом не следуя правилам жизни, то дети такие, они проклинают своих родителей, ненавидят их, а в Америке отдают под суд. Поэтому человек, живущий в страсти, он абсолютно беспомощен перед своей судьбой. Он не может даже повлиять на своих детей. Единственная квалификация влиять на своих детей – это снискать у них уважение к себе. Поэтому старший всегда должен так жить, чтобы младшие его уважали. Иначе он разрушает и свою жизнь, и их. Да?
Ну? У меня такой вопрос. Я написала социальный проект, хочу поучаствовать в конкурсе. Я вот как бы решила пообщаться, нужно мне это делать или нет. Это просто как бы решение, отдавать или не отдавать. Уже 16 часов нужно подать. Я собрала команду, сама придумала, обсудила, все готовы. Вот. Ну, правильно приняли решение или нет.
Ответ на первый такой вопрос. Вы сделали правильно. Но в конкурсе вы этом выиграть не сможете, потому что уже известен человек, который в нем выиграл. Этот конкурс – это обман.
Ну, и мы рассматриваем, не для того, чтобы мы не имели, да? Мне кажется, я так понимаю, там какие-то будут следить, чтобы эти деньги туда и пошли.
Я сейчас вам все объясню. Сейчас вам все объясню. Иногда бывает так, что передать что-то человеку можно только с помощью конкурса. Но так как люди, которые делают конкурс, хотят денег, а не пользы, приносить пользу, они ждут, кто им заплатит. Кто-то им платит. И они тогда, устраивая конкурс, уже знают, кто победит. Потому что все жюри подкуплено. Вы попали в эту ситуацию, я ее так вижу. Я вижу этих людей, чувствую их ситуацию тут. Но вы ничего не сделаете с этим, потому что так устроен этот мир.
Ну а этот проект у нас другой вариант запасного. Мы же его, в принципе, без них реализовали.
Вот это и есть самый единственный правильный вариант. Попробуйте. Я не все знаю в этом мире, я могу ошибаться. Попробуйте, поучаствуйте в конкурсе, это хорошо. А если у вас не получится, то просто Развивайте его сами, потому что ваша природа развивает социальные проекты. Это то, что вы должны делать в этом мире. И знайте, что благостный проект всегда развивается таким образом. Очень много препятствий и трудностей сначала. В этих препятствиях человек развивается как личность, создает команду вокруг себя, создает хорошие отношения. Он понимает, начинает понимать, что надо делать проекты не так, как я хочу, а так, как это полезно людям. И как полезно, он не знает. Мы никто не знаем, как полезно. В этом заключается самая большая тайна в этом мире. Я вам сейчас это докажу. У меня, когда люди приезжают учиться, подбирать камешки, там тестировать веточки, они все тестируют, прилагают камешек к человеку и считают, что он подошел этому человеку. Абсолютно уверенно, зовут меня, я тестирую ему сначала, этому человеку, камешек прикладываю, а потом тому, кто подбирал. Смотрю, что он идеально подошел тому, кто подбирал. И так бывает всегда, со всеми врачами, которые вам втуляют диету какую-то, которая вам не нравится, означает, что им это им самим подходит. Это означает начинающие врачи. Начинающие художники рисуют всякую билиберду, которая им нравится, пытаются это втулить людям. Люди не покупают это все, потому что они не хотят даже на это смотреть. Но когда человек развитый как личность, он хочет любить людей и жить для них. И он рисует то, что людям понравится, и Бог ему подсказывает, что это такое. Вот это означает человек, достигший успеха. И поэтому двигайтесь в этом направлении. Придет время, и вы будете такие делать проекты, не которые вам нравятся, а которые нужны людям. Это будет все более как-то примитивно, как вам будет казаться, но это будет все более правильно. И тогда эти проекты начнут жить, и они начнут развиваться. Вам нужно время сейчас какое-то, чтобы так делать, потому что сейчас гордость своими познаниями в создании проектов вам мешает делать правильный проект. Извините меня за правду, которую вам сказал.
Но я ее пришла услышать.
Здорово.
Можно второй, да?
Да.
Я инструктор еще по хардкорингу, маленький бизнес, небольшой свест, и инструктор зал у меня тоже есть, и ориентирую, тренирую. И мой инструктор сказал, что я по карте учитель. Если я не буду учить клиенту, он очень плохо, но я это и почувствовала на себе.
Смотрите, вы по карте организатор. Вы с этого будете иметь средства на жизнь, этим жить. А йога для вас это способ развития. Да, вы не сможете с этого иметь средства на жизнь. Человек не может заниматься тем, что не даст ему денег. Ну как он этим будет заниматься? Он будет заниматься и без штанов ходить. Жить-то надо все равно. Поэтому сделайте свои социальные проекты, вы этим будете жить. Это даст вам статус в обществе, силу, успех и все. И йогой занимайтесь параллельно, как хобби. Когда вы выйдете замуж, то у вас будет хобби рожать детей. Вам придется йогу оставить. А социальные проекты продолжать, если денег в семье не хватает. А если денег хватает, продолжать йогу. Но что-то из этого придется выбрать. Но главное, это рожать детей и жить в семье для вас будет, когда выйдете замуж.
У меня такое может быть, я могу, мне смыслом это все, не выйти замуж. Я ошибаюсь, да?
А если вы выйдете замуж и все бросите, это будет еще лучше. Надо бросить йогу и социальные проекты, заниматься только духовной практикой и семьей. Это будет самое правильное для женщины решение вообще, в принципе. Тогда все расцветет вокруг вас. Когда все расцветет, вы можете потом и социальными проектами между делом заниматься, и йогой. Потому что, занимаясь духовной практикой и семьей, вы обретете такое могущество, что вы можете сразу несколько дел будете делать. Я такую женщину знаю. Она занимается духовной практикой, семьей, и между делом возглавляет комитет многодетных матерей России. Очень великолепное, правильное понимание жизни у этой женщины.
Я просто скажу, пожалуйста, по учителю очень важно.
Женщина, если начинает спрашивать, ее потом не остановишь. Природа такая.
И он мне очень быстро сам нашел меня учитель. И он занимается лай-йогой. Он мне пытается объяснить, что он сам меня просто нашел. Я просто всего лишь попросила. И у меня вопрос такой, это действительно тот учитель, который мне нужен, потому что я вижу у него много знаний. Ну, я нашла много того, чего как бы противоречит некому невежеству, я там немножко нашла, ну совсем немножко. Но вот нужен мне этот человек заниматься с ним, конечно, развиваться.
Вам нужно изучать, кто такой учитель. Когда вы изучите серьезно, кто такой учитель и как с ним строятся отношения, находит ли учитель человека сам, или человек должен плакать, потому чтобы найти учителя и добиваться его в своей жизни. Кто такие лжеучителя, кто такие настоящие учителя? Настоящие учителя не считают себя учителями, они считают себя слугами.
Он себя не считает учителем, это я.
Я не говорю про него сейчас, я говорю вообще просто в принципе. Настоящий учитель считает себя слугой своего учителя и даже не помышляет думать о том, что он учитель. Когда человек с ним хочет строить отношения ученика, он отказывается долго от этого. А потом, когда видит, что деваться некуда, принимает эти отношения, но ведет себя очень деликатно к этому человеку, который считает его своим учеником. Лишний раз показывая ему, что он сам слуга. Если человек настаивает на отношениях наставника, что он старший, и держит тебя в этих отношениях, это значит, что он обманщик. Он просто хочет власти. И чаще всего такие люди, они потом пользуются женщинами и укладывают их в постель. Это конечный результат наставничества такого. Я знаю такой пример, когда одна женщина подошла ко мне в Москве и сказала, что у нее есть учитель, который ее учит духовности. И произошла такая ситуация, что он пригласил ее в поездку на юг. Там собралась группа людей, как бы, и они занимались духовной практикой. И в результате этих занятий он начал к ней сильно приближаться эмоционально. Так как рядом в это время не было мужа, она не сообразила, что происходит, и улетела в постель к нему. И потом к нему очень сильно привязалась, и она начала мне доказывать, что он истинный муж для нее, а муж, который с ней живет, это так себе, просто ошибка. Я ей потом объяснил, кто такой учитель на самом деле. Квалификация наставника такова, что он не имеет права считать себя наставником раз, он не имеет права считать, что он может кого-то научить два, он не имеет права даже один раз бросить с вожделением взгляд на женщину, не то что с ней заигрывать. Если он с вожделением бросил взгляд на женщину, он должен отказаться от всех своих должностей наставнических по отношению к любому человеку, потому что он не квалифицирован, и он только угробит жизнь этих людей. Такова квалификация наставника. Наставник — это очень серьезный уровень. Человек может давать наставления, но при этом не строить отношения наставника. Люди могут слушать советы, но при этом не строить отношения близкие ученика и старшего. Близкие отношения, как старший человек может с людьми строить, только когда он достиг очень сильной твердости духовной жизни. Другого способа строить отношения, как старший с другими людьми, нельзя. В наше время быть старшим или наставником – это очень и очень редкий случай. Чаще всего только зрелые духовные люди понимают, кто такие настоящие наставники. В основном, в большинстве своем, люди, находя себе наставником, находят шарлатанов. Это 90% случаев. Когда человек находит себе настоящего наставника, у него никогда не возникает вопроса никому. Должен ли я с этим человеком иметь такие отношения, как с учеником и учителем? Когда человек находит себе настоящего наставника, у него в сердце вспыхивает к этому человеку такое почтение, такое уважение, такая чистота, что у него даже идеи не возникает сомневаться в этом вопросе. И тогда человек понимает, что наставник настоящий — это всего лишь только один вариант. Это настоящий, уполномоченный представитель Бога. Других вариантов наставника в этом мире не бывает. Все остальные могут быть просто старшими и давать свои советы, и даже не помышлять о том, чтобы быть наставником. Настоящий наставник — это абсолютно святой человек, у которого нет и тени греха в сердце. И таких людей на земле очень и очень мало. Поэтому не думайте, что вы сразу сможете найти себе настоящего наставника. Но строить отношения младших и старших можно с любым человеком. Вот вы, допустим, собрались здесь, люди, которые ищут истину. Дружитесь. Смотрите, вас здесь 50 человек. Лекция закончится, перепишите друг друга координаты. Общайтесь, таким образом сможете развиваться. Человеку нужно общение серьезное в развитии. Он не должен быть один. Но наставник — это очень серьезно. Это очень серьезно. Я не хочу отвечать на ваш вопрос, это мой наставник или нет. Это не культурно, не этично, не деликатно и очень плохо. Это называется политикой. И человек, который ведет нравственные беседы, никогда не должен входить в политику по отношению к кому-то. Поэтому он никогда не должен отвечать на вопросы, хорошая это вера или плохая, хороший этот человек или плохой, это мой наставник или не мой, и так, в этой вере я нахожусь или не вере, не в этой. Это означает, что человек использует свое положение старшего неправильно, и за это будет наказан Богом несомненно. Когда вы замужем, нет?
Да.
Вы когда мужа нашли, вы сомневались долго в этом?
Нет.
Сразу?
Сразу все поняла.
Молодец.
Ну, на третий день.
Я просто, вы очень искренний человек, я немножко решила взвеять атмосферу.
У меня свекровь задала вопрос, такой, попросила вас спросить вопрос. У нее умер сын, и она просит вас объяснить ей, как это все пережить ей. И как она хочет понять, почему это произошло?
Хороший вопрос. Первое, что я хочу вам сообщить, этот молодой человек ушел на высшие планеты. Его смысл оставления тела был такой, закончилось как бы его страдание в этом мире. Некоторые люди приходят в этот мир на очень короткое время, потому что у них, им нужно мало страданий получить, чтобы отправиться вверх на высшие планеты. Поэтому они оставляют тело в молодом возрасте. Это ангелы на земле, как говорится, ангелы на земле. Обычно такие люди живут так, что они приносят глубокое счастье своим близким. То есть они живут, и все счастливы от того, что они находятся рядом. Когда они уходят, все очень сильно страдают. Обычно эти люди не делают никому ничего плохого. Они просто тихонько живут, и в положенный срок, там в возрасте 5, 6, 7, 10, 12, 15 лет, обычно в юношеском возрасте, уходят из этого мира. И на высшие планеты. Что сказать этой женщине? Надо сказать, что настоящая любовь заключается в том, чтобы обрадоваться за то, что человек ушел на высшие планеты, испытывает сейчас огромное счастье. Если она не испытывает счастья от того, что он ушел вверх и как бы и сейчас испытывает настоящее счастье в жизни, это значит, что у нее не настоящая любовь к нему. Это значит, что она хочет просто наслаждаться этим человеком. Настоящая любовь означает принять счастье близкого человека за свое. Такой ответ для нее очень смелый. Она его примет не сразу, но примет. Когда она примет, она успокоится. Вы спросите, вы вас ответите от женщины.
Валерий Иванович, подскажите, пожалуйста, в нашей семье год назад появился сын. Вот. Ваша лекция говорила, что мама...
Вы родили сына?
Да. Что 5-7 лет мама должна формировать качество характера для того, чтобы в жизни потом он, по крайней мере, исполнил свою судьбу. Да? Поэтому очень хочется, чтобы конкретно вы сказали, какие качества характера я должна в себе сформировать для того, чтобы не погубить и правильно направить сына на...
Ответ такой, делайте то же самое, что вы уже делаете, вы на правильном пути.
И еще тогда можно вопрос, нужно ли...
Самое главное, никогда не теряйте духовного общения. Всегда оставайтесь в обществе тех людей, которые занимаются духовной практикой. И дорожите этим обществом, пуще своей жизни. Эти люди всегда вам будут подсказывать, если вы что-то делаете не так. Так Бог ведет человека через людей. Если человек уединяется, и он сам хочет заниматься духовной практикой, он никогда не сможет быть близок к Богу. Это означает независимость и атеизм. По-настоящему религиозный человек всегда строит свою жизнь внутри общества религиозно настроенных людей и всегда всем сердцем ищет себе наставника. Человек, который хочет независимо заниматься духовной практикой и хочет это делать без наставника, несомненно, не является глубоко верующим человеком. Он еще атеист в своем сердце, потому что атеизм означает всегда только одно – уважение старших и предание им. Уважение общества духовно настроенных людей и служение им. Это истинный теизм.
Хорошо. И второй вопрос. У меня есть сомнения. Нужно ли сдавать ребенка в садик? Развейте, подскажите.
Если есть возможность не сдавать в садик, лучше не сдавать. Дело в том, что некоторые думают, что общение...
А? Почему не сдавать? Может, хочется общения конкретно ответить?
Ваш вопрос означает, что вы очень обеспокоены, потому что я уже начал отвечать на этот вопрос, вы меня перебили. Смотрите, если женщина может не сдавать ребенка в садик, она должна не сдавать, потому что сейчас общество деградирует, и дети, они, получая общение в садике, они очень сильно травмируют свою психику, потому что часто в садик объединяют людей, которые не имеют одинаковой направленности. Допустим, если в садике появляется один хотя бы ребенок, который воспитывается в семье деградантов, то он начинает бить там всех, обзывать и мучить всех детей, которые его окружают, таким образом нанося им психические травмы. Ни один родитель сейчас не сможет себе гарантировать, что в этом садике всех деградантов отправили по домам. Он не может гарантировать, что в этом садике он сможет обезопасить своего ребенка от негативного, нежелательного общения. Так как у детей нет разума, с кем им общаться, они поэтому находятся под защитой родителей. И родители, так, если у них есть разум, внимательно смотрят в то, туда, в какой группе ребенок развивается, с какими детьми, и какой результат от этого развития в результате у него будет. А также смотрит на то, какой уровень сознания у воспитателей. Если он видит, что все не очень хорошо, надо стремиться предоставить ребенку лучшие условия для развития. Потому что если, допустим, вы отдаете ребенка в садик с целью побольше работать и иметь денег в семье, то вы потом пожалеете об этом, потому что, травмировав психику у ребенка, вы испытаете столько трудностей в жизни, что эти копейки, которые вы заработали на здоровье психическом ребенка, покажутся вам жалким ничтожеством по сравнению с тем, что вы потеряли. Первое. Второе. Если человек имеет возможность какую-то хотя бы дать ребенка на воспитание хотя бы просто к доброму человеку, которому много денег не надо. Он просто готов просто дарить любовь ребенку. Даже не обязательно он ему будет давать хорошее образование. Это значит, что надо выбрать этот способ без всяких сомнений. Если человек действительно развивается в благостной среде, он ищет таких же несчастных по ситуации родителей, объединяется с ними, складывается и предоставляет свою квартиру или квартиру своих знакомых, допустим, где есть жилплощадь, чтобы там сидели с детьми абсолютно нелегально. Никому об этом не докладывая и не платя насчет этого никакие налоги. Просто берет, объединяется несколько семей, находит одну сиделку, хорошую женщину, которая с удовольствием занимается с этими детьми, и получается самый классный детский садик, который может только быть на этой земле. Потому что дети объединены между родителями, которые имеют общие взгляды. Это значит, что эти дети будут развиваться в правильной среде и получать правильное сознание. Человек, живущий в обществе, в котором нет защиты, должен защитить себя построением глубоких отношений. Вот здесь есть Добробанк. Люди, которые организовали эти лекции, у них есть Добробанк. Мне кажется, может, Добробанк, можно вести такую услугу, сидеть с детьми. И если там много, допустим, людей, которые в этом Добробанк ходят, все будут привозить своих детей к этому человеку. И он будет копить таким образом свои добрые дела в этом банке. Можно такой вариант придумать. Можно просто, есть разные сайты, допустим, есть сайт tarsunov.ru, на котором есть место, где можно общаться. Можно там задать такой вопрос, кто из Днепропетровска нуждается в том, чтобы сидеть, то есть и так далее. Есть разные способы, как объединиться добрым людям, для того, чтобы творить добрые дела. А своего ребенка воспитывать в нужной среде – это доброе дело. Если нет денег, значит, должны быть связи, отношения. Если нет мозгов, значит, тогда, извините, здесь уже ничего не поможет. Но, однако же, надо четко знать, что просто отдать ребенка в садик – это риск. Травмировать психику этого ребенка на многие годы. Да?
Ну? У меня такой вопрос. Я в этом году, на свой день рождения, попала в аварию. Меня это так мучает. И я всегда любила очень свой день рождения. Отмечать, все гости собираются. А в этом году только пробушу не отмечали. Мы ехали на машине. Пострадали физически моя мама и мой муж, а я и сын практически нет.
В день рождения, в день свадьбы лучше не ездить на машине. Потому что это очень опасные дни. Всегда эти дни рождения, это очень дни, в которые риск заболеть сильно возрастает у всех людей. Как вы, как астролог, считаете? Согласны?
Да, это согласен, там выкладывается программа.
Лучше сидеть дома. Если у вас день рождения, лучше не путешествовать в этот день. Сидеть дома и как-то так поспокойнее жить, потому что это опасный день. Я видел такую ситуацию, когда я ехал на духовную программу по сочинской дороге. Я увидел свадьбу, вдребезги разбитую, труп невесты, слезы родственников и ужас в их глазах. Они просто были в полном шоке все. Вот. Я также знаю несколько примеров, когда невеста или жених погибали во время свадебного путешествия. Просто даже на машине. Потому что день свадьбы, этот день очень опасный для судьбы. Надо стараться совершить ритуал в обстановке, в которой нет риска, то есть среди святых людей, и чтобы эти люди были сильно защищены. И не надо никуда мотаться, бежать в это время, то есть это неправильно. Оргии пьяные не надо устраивать. Лучше всего свадьбу проводить в кругу очень близких людей, и не надо собирать много народа. Соберите только тех, кто вас любит, и все эти люди вас будут благословлять во время свадьбы. И это благословение даст силу семье. Никогда на свадьбу не надо приглашать всех подряд. Особенно чужих людей, которые просто хотят выпить и поесть. Это вообще самое ужасное, что может быть на свадьбе. Жених и невеста должны сами выбирать тех, кто будет на свадьбе. Даже если родители кого-то хотят пригласить своих, надо жестко и требовательно отказать. Мотивируя это тем, что свадьба – это семейный и очень личный праздник. И на нем не должно быть никаких друзей-друзей. Друзей-друзей-друзей. Мужчина, ваш вопрос.
Да? Олег Геннадьевич, спасибо вам. И у меня к вам такой вопрос. Первое, это природа, как вы говорите, конституция, да, у людей есть четыре типа, людей, слушал ваша лекция, это какова моя природа, и второй вопрос, это в какой сфере у меня работа?
Соответственно, да? Вы душа по природе, поэтому вы должны заниматься духовной практикой, это главный долг вашей жизни, чтобы вы знали. Да, несмотря на то, что вас тянет все очень сильно заниматься чем-то другим. Вам надо все-таки заставить себя в первую очередь заниматься духовной практикой. Садитесь. Ваша природа, насколько я понимаю, заниматься бизнесом. Бизнес отличается от руководства. Руководитель не должен стремиться к деньгам. Он должен стремиться установить правильное отношение с людьми. Он должен стремиться установить принципы и правила, по которым будет действовать коллектив. И он должен очень сильно заботиться о людях и стараться их развивать. Бизнесмен не ставит своей целью развивать людей. Его цель – это копить средства, благосостояние, необходимое для того, чтобы вкладывать его в добрые дела. Цель жизни бизнесмена заключается в том, чтобы копить достаток для того, чтобы социум купался в его заботе. Бизнесмен должен заботиться о нищих, о бабушках, о дедушках, о жучках, о внучках, то есть о всех слабых членах общества. Должен создавать социальные проекты на свои средства. И тогда Бог будет очень и очень любить этого бизнесмена. И при этом бизнесмен имеет право извлекать прибыль. То есть он должен так работать, чтобы деньги у него накапливались. То есть у него должна быть такая сила, что если деньги прилипли к руке, то он только может сам их отлепить. Никто другой не может такой силы иметь. И он их отлепляет на добрые дела.